дела? Россия. Ватсап-страна.
Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем программу «WhatsApp страна». Рассказываем о событиях, случаях, происшествиях, свежая информация. Обсуждаем это все с экспертами, со специалистами, которые появляются в нашем эфире. Ну а вы присоединяетесь к обсуждению со своими комментариями, замечаниями, репликами. Именно репликами. Можно ведь не только присылать свои текстовые сообщения, но и голосовые тоже.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
В Москве могут изолировать на 2 недели людей с иммунитетом к коронавирусу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на издание о молекулярной диагностике PCR News. В опубликованных рекомендациях комитета также сказано о том, что после сдачи теста на антитела, с учетом особенностей клинического процесса, человека могут изолировать на срок до 3 недель. Я, правда, не совсем понимаю, потому что на антитела сдают тесты не только в Москве. Почему это только про Москву говорится. Я напомню, да, в Москве началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. И мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждые несколько дней на бесплатный тест будут приглашать около 70 тысяч жителей города. На прямой связи со студией главный врач Московской поликлиники номер 175 Андрей Федорук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вообще нужно ли делать анализ на антитела к коронавирусу? Понятно, что это рекомендательный характер носит, но все плюсы и если есть минусы?
Безусловно, на антитела к коронавирусу необходимо выполнять исследования, потому что по анализу крови из вены методом ЭФА и ХЛА можно определить наличие вируса в организме человека или иммунитета к нему.
Угу. А трактовать как результаты теста? Хорошо, у человека есть антитела. Это индульгенция какая-то от того, что он уже переболел и больше не заболеет коронавирусной инфекцией?
При проведении исследования ЭФА и ХЛА мы выявляем, во-первых, бессимптомных носителей вируса, которые могут и не подозревать о том, что они инфицированы. Угу. Во-вторых, мы выявляем зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, у которых заболевание появилось уже более 2 недель назад и не определяется при ПЦР-исследовании методом мазка, потому что вирус уже мог опуститься в легкие. А также, в-третьих, мы являем тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу.
То есть вот первые перечисленные группы – это как раз, видимо, те, кого могут после сдачи теста изолировать. Я правильно понимаю? То есть если у человека…
Безусловно, если у нас обнаруживаются антитела острой фазы, что человек подлежит самоизоляции в течение 14 дней. К этому пациенту обязательно выйдут наши доктора и оформите необходимые документы для изоляции данного пациента, чтобы он не заражал близких, окружающих, чтобы он не приносил пользу окружающим.
Не приносил вреда, не приносил пользу. Вреда. Пусть он пользу вреда приносит. Андрей, скажите, пожалуйста, а мы можем понять, это свежие антитела или это уже, старые антитела?
Вы знаете, у нас по анализу на антитела мы можем выявить такие группы. Это нет инфицирования, нет иммунитета. Нет инфицирования, но есть возможное инфицирование. Это все показывает как раз именно этот анализ. Также анализ может показать раннюю стадию инфицирования и отсутствие иммунитета, либо позднюю стадию инфицирования и уже наличие иммунитета. Кроме того, показывает слабый иммунитет, наличие иммунитета. Слабый иммунитет – это пациент, в принципе, уже здоров. Либо выраженный иммунитет, либо сильный иммунитет. Поэтому трактовкой занимается уже доктор, лечащий врач.
Понял. Вот если говорить про вашу московскую поликлинику номер 175, могу ли я просто без приглашения какого-то прийти к вам и сдать бесплатно анализ на антитела? Или я все-таки должен получить какое-то направление врача, терапевта, там, я не знаю, ту самую бесплатную смс-ку с приглашением?
Значит, жители Москвы, в том числе и жители нашей 175-й поликлиники, а это жители Восточного округа, приглашаются в настоящее время на бесплатный анализ путем рассылки индивидуальных смс сообщений. Просто, в городе Москве на сегодняшний день функционирует 30 пунктов забора крови. В разных административных округах в среднем это по 3-4 пункта в каждом из административных округов. Чтобы сдать кровь, необходимо обязательно записаться онлайн, так как в отправленном сообщении будет ссылка, при переходе на которую можно уже и осуществить запись на анализ крови. Записаться и сдать кровь можно в течение 3 дней с даты получения сообщения. Для даты будут указаны сообщения, на какие гражданин может записаться. Далее запись будет закрыта. Открыта очередной произвольно выбранной группе жителей. В каждом сообщении обязательно указывается адрес пункта забора крови и даты, в течение которых можно записаться и прийти сдать кровь, а также ссылка на электронную запись.
Ну да, и тогда финальный вопрос. Что бы вы сказали тем, кто не желает идти в поликлинику, и не потому, что ему не нужен тест на антитела, а просто он боится заразиться? Дескать, народу много, я лучше дома пересижу.
Хочу сказать, что в поликлинике, в частности в 175-й поликлинике, уже с территории, да, прилегающей территории, предприняты все необходимые меры для того, чтобы пациент чувствовал себя безопасно. Мы нанесли яркую разметку, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию 2 метра при входе в ФА-центр, а вход в ФА-центр – это совершенно отдельный вход, совершенно в другом крыле здания, обособленном от других помещений. Таким образом, потоки у нас не пересекаются с здоровыми пациентами, либо с пациентами, выздоравливающими по ОРВИ. И вот они входят через этот отдельный вход. На входе каждому пациенту производится термометрия бесконтактным термометром. Каждому пациенту выдаются бахилы, средства индивидуальной защиты. Это маска, бахилы и перчатки. Каждый пациент маршрутизируется для оформления информированного добровольного согласия и в один из 4 кабинетов забора крови. Время, мы проводили хронометраж времени, время пребывания внутри ФА-центра от момента входа до момента выхода, опять же через отдельную дверь, составляет не более 5-7 минут.
Принято. Спасибо большое. Спасибо, Андрей, что были с нами. Главный врач городской поликлиники номер 175. Протестирование. Николай, обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Пойдешь тестироваться? Почему? Понятно, да? То есть, что он ответил? Нет. Я не буду сейчас говорить, что именно Коля ответил, почему он не пойдет. Но он не хочет сдавать тест на антитела. А вот я бы пошел, но мне пока смс-ки никакой не приходят, но все не те. А что вы скажете? Я сейчас обращаюсь не только к жителям Москвы. Представьте, вам смс-ка приходит, вас приглашают бесплатно провериться, сдать анализы. Вот. Но, правда, видите, могут изолировать, если вдруг окажется что-то в активной фазе. Пойдете или нет? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ведь поговаривают о том, что работодатели могут отказать работнику вернуться на его рабочее место, если у него не будет теста на антитела. Вот законно ли это, мы поговорим об этом через несколько минут после небольшой музыкальной паузы.
Я пою, сидя на краю, сверху вниз, как всегда плюю. Ясным, ясным днем и одинокой ночью пою, сидя на краю. Я искал то, что не нашел.
вместо песни вой. Если душно, дешевый алкоголь. Ясным, ясным днем и одинокой ночью. Если пусто, вместо песни вой.
Как дела, Россия? WhatsApp страна. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас есть слушатель Александр. Здравствуйте. Александр из Твери у нас, да? Александр, алло. Да.
Да-да, алло. Хотел бы сказать, что у нас Тверская область, она, во-первых, ну, малолюдная, малонаселенная. Вот вдали от, скажем так, райцентров, да, и от областного в том числе. И вот представьте себе, вот район, да, вот где я сейчас живу, да, значит, вот 100 километров в одну сторону с лишним, значит, и, чтобы добраться до тех дальних деревень, где, ну, дачники в основном сейчас почти самое, и то там непонятно, приезжают сейчас или нет, и в другую сторону, в сторону Московской области. Значит, представьте себе, да, автобусы почти нигде уже не ходят в большинстве маршрутов. А, так, в основных только чуть-чуть осталось. Вот, и вот представьте себе, приходит смс-ка, если у кого-то связь есть, если у кого-то телефон есть.
Да, съездите на тестирование, да.
Попробуйте съездите, если транспорта нету. У нас же сейчас попробуйте техосмотр пройти, например, на стареньком москвиче у человека, если остался, или там какой-то еще жигуленок, да, значит, он техосмотр-то уже 100 лет не проходил, так между деревнями там до какого-нибудь там ближайшего, там, не знаю, магазинчика доехать, если так что-то там, и ему бензин привезет какой-нибудь этот самый.
Ну, да, я вас понял, Александр, здесь весь вопрос, да, даже если бы хотели бы сдать, в общем, возможности нет. Спасибо, что...
А смотрите, да. Кроме того, что возможности нет, у нас, представьте себе, да, вот у меня жена вместо ИП, да, заводит практически, то есть закрыть сейчас нельзя, да, получается, ну, там, практически принудительно, да, нельзя закрыть, нельзя уволить, да, то есть уже там давно уже хотел, год назад закрыть уже и так далее. Не, ну, в общем, в райцентре...
Да, есть, Саш, покороче, пожалуйста, да.
Так что... вот, и вот, смотрите, пришлось заводить, мягко выражаясь, чтобы молоко получать, скажем так, живность, да, немножко завести, вот, напоследки там, можно сказать. И вот сейчас молоком этим занимаюсь. Представьте себе, если я даже поеду, и меня там, допустим, там на карантине, в общем, короче говоря, жена останется вообще без помощи.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Ну, в общем, да, сложности. Но, опять же, не знаю, насколько массово сейчас тест на антитела проводят в Тверской области. В Москве это массово. Говорят, что вот хотят большинство жителей Москвы охватить. Но не все хотят сдавать кровь на антитела. Вот наш звукорежиссер Николай не хочет. Могут ли обязать пройти тест и наказать за его несдачу? Вот работодатель может отказать и сказать работнику, например, что я не разрешаю тебе приходить в офис, пока у тебя не будет, значит, сдан тест на антитела. Есть, нету, это не важно. Главное, чтобы тест был. С нами на прямой связи управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера Екатерина Духина. Она на прямой связи со студией. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Может
Добрый
ли работодатель день. Вот такое условие предъявить?
Ну, сегодня, слава богу, в трудовом законодательстве отсутствует подобная дискриминационная норма в отношении сотрудника, который не предъявляет своему работодателю иммунный паспорт или отказывается пройти соответствующий тест на антитела прямо на предприятии.
Так.
Этой нормы нет. Поэтому не допустить такого сотрудника на рабочее место или уволить его, например, за неподобающее, недобросовестное поведение в рамках эпидемиологической ситуации в стране, невозможно. И мне будет крайне любопытно посмотреть на тех, кто все-таки решится на подобный произвол, и то, как к этому отнесется судебная инстанция.
Ну, подождите, Екатерина, у нас же есть, например, да. на работе, я не знаю, дресс-код. Ну, в ряде организаций существует дресс-код. Внутренний уставом это все определено. Таким же макаром, внутренним уставом, они туда могут вписать работодателей и строчечку про тест на антитела.
Нет, не могут.
Не могут?
Потому что у нас недопустимы дискриминации, в том числе по биологическому признаку. Это не дело работодателя, а это дело органов власти. Разбираться с эпидемиологическим контролем. Максимум, что может сделать работодатель, это сообщить о том, что ему кажется, что у сотрудника есть какие-то признаки, да, заболевания ОРВИ, и он нарушает действующий кодекс об административной ответственности и нарушает эпидемиологические нормы по контролю. Да, поэтому нет. Принудить никто никого не может.
То есть мне не нужно искать уважительную причину, если я не хочу сдавать тест, мне не нужно выискивать что-то, просто сказать «не хочу», и все, и этого будет достаточно.
Но, вы знаете, эта ситуация с тестами, на самом деле, она такая очень хитрая. Ведь когда мы говорим про Москву, и вот московские власти, и то, что сейчас началось, это добровольное тестирование населения на наличие антител. Но не все граждане в курсе о том, что во время этого тестирования берутся не только антитела, свидетельствующие о том, что вы уже переболели вирусом, но и могут быть выявлены антитела, свидетельствующие о том, что вы в какой-то стадии еще болеете.
Да.
И здесь загвоздка кроется очень большая. Учитывая, что, во-первых, очень много ложноотрицательных и ложноположительных тестов. У нас, к сожалению, вирус пришел в наш дом совсем недавно, поэтому наука еще до степени 100% гарантии, что результат будет понятный и правильный, не добралась. А кроме того, у меня буквально вот недавно у одного приятеля, он даже опубликовал этот пост в Фейсбуке, была классная информация. Он переболел в апреле, в начале апреля. В больнице, вышел из больницы, сдал все эти антитела, у него там были эти IgG, то, что называется, да, то, в отношении чего сегодня все очень озадачены, все очень охотятся. А когда ему пришла вот эта вот радостная смс-ка о том, что придите в поликлинику и сдайте, согласно новой программе московских властей, добровольной программе, он, конечно, как пионер радостно пошел, все сдал, а там обнаружилось, что IgG у него исчезли. Но почему-то в каком-то титре присутствуют эти IgM, свидетельствующие о том, что организм еще как-то борется с вирусом. И ему тут же еще раз передали карантинное предписание на нахождение в изоляции там, в течение длительного времени. Вот мы еще настолько все не понимаем, как этот вирус себя ведет, и что происходит с этими антителами. Вообще не сохраняются в организме переболевшего человека. Исчезают.
Может ли человек с антителами заболеть снова? В какой форме?
Да. Поэтому все, на мой взгляд, все эти нормы, они, если бы еще сегодня обязали всех пройти это тестирование, то это было бы прямым противоречием действующей Конституции, и надо было бы обжаловать в Конституционном суде. Поэтому здесь такой, знаете, это наши власти решили, как мне кажется, выявить не столько людей, которые с этими IgG уже, да, и там типа иммунно-безопасны. Например, власти в Латвии и в Литве вообще отказались от проведения этих тестов, потому что считают, что они дают ложную надежду населению. И нет информации, к сожалению, говорящей о том, что вы не заболеете, если у вас появилось IgG. Да, поэтому и там, и вы, и некоторые люди на 10% таких людей, согласно последним данным, все еще являются носителями вируса, даже если они переболели, и прошло уже 2 месяца. Понимаете, в чем проблема? Поэтому пока мы не накопим этот национальный иммунитет, 70%, да, это вот, ну, он, вирус будет с нами, а все прочие вещи, они, безусловно, являются, ну, по факту дискриминационными, если кого-то принуждают пройти какой-то вот этот анализ на антитела.
Ну, и, да, и еще один вопрос. Нет. Да, еще один вопрос, Екатерин. В России хотят запретить определение понятия самоизоляции. Это Совет Федерации наконец-таки хочет, чтобы этот термин ни у кого не вызывал недоумение. Это не до ЧС. Это, это вроде и работать нельзя, и не работать нельзя. То есть на работу выходить нельзя, но можно. В частности, планируется прописать ситуации, в которых устанавливается такой режим и его порядок, и определить полномочия глав регионов. Это нормальное предложение?
Ну, учитывая, что сегодня вообще все эти нормы, которые издаются региональными властями, и штрафы региональных властей, на мой взгляд, не слишком конституционны, то таким образом власти просто хотят укрепиться на законодательном уровне, прописав, я думаю, в связке с нормами о эпидемиологическом контроле понятие самоизоляции, потому что сегодня это, безусловно, такая вот креатура и выдумка властей, субъектов Российской Федерации, да, ее в законе как таковой нигде не найдешь. То есть если пропишут, что такое самоизоляция, и вот за нарушение самоизоляции штрафные санкции будут более выглядеть более весомо. Да, поэтому,
то есть, по вашему мнению, сейчас они выглядят не очень?
Нет, сейчас они выглядят не очень. И еще раз, меня именно в связи с вот этой вот биологической составляющей всей этой истории очень сильно не нравится все происходящее. Как там, некоторые устойчиво ходящие слухи на уровне федеральных властей о необходимости получения иммунных паспортов каждому гражданину Российской Федерации для путешествий, выходов на работу, походов там, в кино, в театр и так далее. Так и вот принудительно-добровольное тестирование на антитела, потому что сегодня, если мы последуем уже сложившейся правоприменительной практике в отношении тестирования на сам вирус методом ПЦР, у нас уже есть достаточное количество оштрафованных лиц, которые отказались проходить ПЦР после возвращения из-за границы, да, когда им говорили, так, пройдите, да, дайте ваш биологический материал.
Да, я понимаю,
они говорили... Они говорили, нет, вот там все штрафы там, от 15 до 30 тысяч рублей.
Екатерина, ну и... давайте посмотрим, мы просто, извините, что времени не так много, давайте посмотрим на все эти инициативы. Одно дело предлагать, а другое дело, если это будет действительно реализовываться каким-то образом. Спасибо, что были у нас в эфире управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера Екатерина Духина. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире в программу «WhatsApp страна».
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападения на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Это прямой эфир, и мы принимаем ваше сообщение. Спасибо, что про тестирование здесь написали. Кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Не пойду, боюсь заразиться. Ясно, спасибо. Присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно читаем. Некоторые из них зачитываем в эфире, а если присылаете голосовое сообщение, то и голосовое сообщение мы также вместе со всеми слушаем. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с юбилеем. Президент подписал указ о награждении министра орденом за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами. Сегодня Сергею Шойгу исполняется 65 лет, и 8 лет он министр обороны. А кого он сменил на этом посту? Правильно, Анатолия Сердюкова. А кто был до Анатолия Сердюкова министром обороны? Уже сложнее, да? Сергей Иванов. А кто был первым российским, но после распада Советского Союза министром обороны? Вообще сложно. Константин Кобец. Это все знает Виктор Николаевич Бронец, наш военный обозреватель. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день, Михаил.
Не ошибся я нигде?
Нет, нет, 3 месяца аж пробыл Кобец министром обороны, он действительно в этом списке всех 45 министров, военных министров России, он действительно, действительно значится. Ну, давайте сейчас о самом главном.
8 лет министр обороны Сергей Шойгу, который пришел тоже с министерской должности.
Да, он возглавлял МЧС, которую, как сказал один американского коллега, что Шойгу создал одну из лучших в мире служб МЧС. Дорогие друзья, я, как и президент Российской Федерации, тоже поздравил моего министра обороны Сергея Кужевича Шойгу и, более того, на днях лично встретился с ним. И вот благодаря этой встрече я даже сдавал тесты на COVID-19. И слава богу, вот такая возможность мне представилась благодаря Сергею Курвенчу, потому что он соблюдает режим самоизоляции, и мне пришлось вести с ним полуторачасовую беседу в маске и на так называемом социальном, на социальной дистанции. Угу. Ну что, дорогие друзья, да, были некоторые сенсационные заявления у Сергея Кужевича, я о них позже скажу. Ну что, дорогие друзья, в этот юбилей, конечно, хочется наговорить ему кучу комплиментов, но я этого делать не буду. Почему? Я помню, когда Шойгу было 60 лет, и я пришел к нему на такую же беседу и начал его с того, что он встречал свой юбилей в статусе одного из самых популярных министров России. И вот тогда я попал в немилость. Он меня жестко срезал словами, что всякие там рейтинги, вещь условная, что глупо возвеличивать его личные заслуги вот этой вот фальшивой журналисткой по золотой похвалы. И упорно давил на то, что все перемены в армии к лучшему – это результат работы его команды. Он несколько раз это повторил. И вот и на этот раз. И вот мне запомнилось, сказал Виктор Николаевич, не забывайте, я всего лишь министр обороны, а у меня есть верховный главнокомандующий, указания, которые я выполняю. Ну, я, конечно, понимаю глубоко присущую Сергею Кужевичу ленинскую склонность, но вот по такой логике получается, что он как бы и ни при чем вот с тем, что произошло с армией, а армия, что, согласитесь, она стала другой.
А давайте, ну, давайте по пунктам. Вот просто за эти 8 лет. Ну вот что, год службы, это при Шойгу, да?
Да. Нет, это немножко раньше.
Раньше, хорошо.
Усталый, да.
Что вот пошел, за 8 лет?
Да, я пошел правильный вопрос. А давайте, ну, давайте вот посмотрим фактом в глаза. Правильный вопрос. Вот какую Шойгу принял армию почти 8 лет назад, в ноябре 2012 года? Ну вот 2012 год. Социологи утверждали, что из-за коррупционных скандалов и невнятных, даже я назвал бы авантюрных реформ, уровень доверия граждан вооруженным силам опустился, внимание, ниже 50%. Количество новой модернизированной техники колебалось, я помню, на постыдном уровне 15-20%. число солдат и сержантов-контрактников едва дотягивало до 150 тысяч и таяло постоянно, Михаил, потому что люди разбегались из-за низкого денежного довольствия, о чем мы не так часто говорим. А возьмите гигантскую очередь людей в погонах, нуждающихся в служебном постоянном жилье. Тогда эта очередюга зашкаливала аж за 300 тысяч. А почти все военные училища с великим трудом набирали необходимое количество курсантов. Я хорошо помню, как начальник училища жаловался мне, что приходилось даже брать беспросветный стройщик, как он сказал, лишь бы морда была красная.
Угу.
Ну, а теперь, Михаил, 20-й год. Мы прошли 8 лет назад. Уровень доверия россиян своей армии поднялся выше 90%. Я уже 50 лет пишу по армии, могу с уверенностью сказать, что такого не было. Даже на Брежневском рекордном пике всенародной любви к своему войску. Вы знаете, это был пик уважения в советское время. Количество новой техники, модернизированной и новой, поднялось до 65-70%. А возьмите вы число солдат и сержантов. Уже подскочил этот показатель до 400 тысяч. Это впервые в истории российской армии превысило количество призывников уже несколько лет назад. Денежное довольствие увеличилось почти в два раза. А очередь бездомных людей в погонах сократилась разительно. Более 220 тысяч получили служебное жилье, почти 150 постоянно. Тут я напомню нашим радиослушателям и так называемую жилищную революцию Шойгу, Михаил, при которой люди десятками лет, некоторые по 15 лет уже после увольнения ждали своей крыши над головой. А они сейчас стали получать деньги вместо квартир. И человек ехал к родным отчим могилам, да, где-то в Тамбовском, Пскове, там, в Тамбове, в Чите, а ему говорили, контуженному, орденоносу, 3-6 лет, а там мы не строим жилье, давайте вот получайте там. Шойгу поломал эту порочную практику и ввел вот эту революцию, когда человек тыкал пальчиком в какой-то населенный пункт и ехал туда и покупал квартиру. Ну что, при Шойгу же рекорд поступления в военные вузы. 33 человека на место. Это было зафиксировано 2 года назад. Как говорится, Миша, Сорбонна, Кембридж и даже МГУ нервно курят вам в сторонке. Это, кстати, к вам вопрос о растущей престиже военной службы.
Кстати, Виктор Николаевич, так как времени у нас не так много, а все-таки, вот давайте мы вспомним 2012 год. Да. А вот были опасения, что после Сердюкова, в общем-то, выжженное поле и ничего не получится?
Да, Михаил, было такое, потому что армия шла в разнос. Давайте говорить прямо, было косяков сделано столько, что до сих пор их приходится Шойгу исправлять. Но я заканчиваю свой разговор, Михаил, я же обещал, что скажу вам и сенсацию.
Да.
И когда мы заканчивали уже нашу беседу, такое хорошее, доброе было настроение, Шойгу, и я сказал: Сергей Кужевич, у меня где-то промелькнуло, что вы где-то в доверительном разговоре сказали кому-то, что мечтаете после того, как снимете погоны, строить города в Сибири. А вы что, это серьезно? Он сказал: да, это на полном серьезе. Я мечтаю строить города в Сибири. Ну, конечно, я спросил у него, как он относится к комсомолке. Он говорит: намного лучше, чем к комсомолу. Ну, еще, Михаил, он подарил мне полное собрание своих картин. Это такой, там, по-моему, их штук 100, и одна из картин называлась «Берег». Я говорю: Сергей Кузьмич, это берег что, крымский? Ну, он говорит, учитывая наши с вами отношения, считайте его крымским. Ну, конечно, как сегодня уже не вспомнить, что об этом министре трудяги с атомной энергии народ уже слагает песни. Я могу вам привести лишь несколько строчек.
Давайте.
Они очень забавные. «Не будет пощады любому врагу, пока этот пост занимает Шойгу. Ну, а одна девушка даже призналась ему в любви. Еще в свое время, когда он возглавлял МЧС, она пела: «Я на свете все смогу, лишь бы рядом был Шойгу». Здоровья всем, Сергей Кужевич, такой же неуемной и атомной созидательной энергии. Не Шойгу назад, товарищ министр обороны.
Спасибо большое, Виктор Николаевич. Ну, про армию мы говорим регулярно. Да. Комсомолка присоединяется к поздравлениям. В общем, как мы говорим, 65 лет – это, в общем-то, не предел. И все самое интересное и лучшее будет, конечно же, впереди. Ну, а что происходит в армии, обязательно будем рассказывать вам в программе «Военное ревью». Это, во-первых, у Виктора Николаевича Баранца. Виктор Николаевич в программе WhatsApp «Страна» будет появляться с комментариями на ту или иную тему, которая будет связана с российской армией и с военной тематикой. Спасибо, что присоединились. Желаете сообщить? Да, и от вас тоже, уважаемый Никита, мы тоже поздравим министра. Вот Сергей Кожгетович, Никита из Ростова вас тоже поздравляет. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. В самом начале следующего часа мы и с талантом самоизолянтом очередным познакомимся. И, конечно же, будем следить за новостями, рассказывать о том, какие регионы готовы выйти из режима самоизоляции уже со следующей недели. Кто будет по-прежнему находиться на таком полукарантинном положении до конца мая? Ничего не пропустим, ну и ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша. Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.